Персоны грата.
А мы напоминаем, что у нас в гостях президент фонда исторической перспективы Наталья Алексеевна Нарочницкая. Снова здравствуйте, Наталья Алексеевна.
Еще раз здравствуйте, спасибо. Я, наверное, на вас обрушила тут такой поток сознания. Давайте, разбивайте вопросами, не стесняйтесь наступать мне на песню.
Договорились. В продолжение вашего тезиса, предыдущих даже всех ваших вот слов, вернемся к вопросу преподавания истории. Сейчас, как вы правильно сказали, фальсификация истории – это, наверное, один из инструментов политического манипулирования. И действительно, как вы правильно сказали, прежде всего молодежью. А вот как вы думаете, а как необходимо преподавать историю, чтобы вот наши лучшие умы не превратились в какую-то там разменную монету в этих политических играх других государств? И вот что ваш фонд делает для этого? Какие проекты вашего фонда направлены вот на борьбу с фальсификацией истории?
Да, спасибо. Фонд очень много сделает для этого. Вообще мы живем все, это знают, так называемую информационную эпоху. А это значит, что манипуляция сознанием – это один из важнейших инструментов политики. И история давно уже является полем битвы за будущее во всем. Во Франции целые тома уже написаны о том, что как историческое просвещение. Есть история для историков, так прямо выступали, я помню, на семинаре, которые есть история для посвященных, есть история для массы и так далее. О войне я уже сказала. Так вот, наш фонд изначально, как только вот востребована какая-то тема, чем фонд такой очень эффективен, в отличие от Академии наук, там очень долго проходит от решения, скажем, создать какую-то книгу или сборник даже статей, до ее публикации. Там утверждается ученый совет, в план института, в план типографии, президиума. Это невозможно. Это годы даже иногда. Может, сейчас чуть быстрее, но мою вот молодость это 2 года, 2,5. А мы делаем очень быстро. Те же ученых, мы их привлекаемся с именем, никогда никаких таких, знаете, барзописцев, которые не опираются на документы. Очень много вот по войне. Книга о Мюнхенском сговоре с такими документами очень, кто и когда, партитура Второй мировой, кто и когда начал войну, где очень прекрасные были покойные там такие корифеи, очень знатоки документов. Фалин, вот мы вообще очень подружились, вместе с ним ездили потом в Чехословакию на конференцию. Потрясающий знаток именно документов. Через него столько всего проходило. Потом послом был в ФРГ же, сохранял всегда вот такую замечательную способность панорамно сверху смотреть на историю. Много там, такая же партитура Второй мировой войны «Гроза на Востоке», почему русские научились воевать. Вот это «Сталинград», крупнейшее поражение Гитлера, вот я о чем говорила, статьи британских и американских военных корреспондентов, потом мы перевели на русский, это на русском. Кстати, это такой инструмент воздействия на Запад аудиторию. Я представляла вот на английском языке, это в Hunter College и Колумбийском университете. Uh-huh. Перевела преподавателя, значит, студентов. Не так много, но человек 40 там было. Там не надо ничего говорить. Вот только им рассказываешь, вот показываешь, что линия фронта, они даже не понимают, какой длины была линия фронта, которую нам держать. Говорю, возьмите карту, они свою-то знают, uh-huh. от Великих Американских озер до Флориды. Вот. И здесь еще такой выступ, вот Сталинградский выступ. Вот попробуйте вы это удержите, натиск и прочее. И так располагает, люди улыбаются, потому что вроде никакой нет, есть факты. Она говорит, ну да-да, вы, конечно, очень много сделали для победы, но вы же наградили все вот страны, значит, коммунизмом. Тогда еще даже оккупация, она так угу. воздерживалась. А я так простодушно говорю, ну это правда, мы наградили коммунизмом. Но ведь это было у нас самих, мы вам дали то, что сами считали лучшим на свете. И если уже измерять, я же пошутила, уровень тоталитаризма, то есть запретов, ограничений, 1Т, как 1 ампер, 1 вольт, то у вас было 0,25 у них в со странах, а у нас вот... И говорю, это же не то, что Гитлер готовил для поляков, эстонцев, быть рабами, без языка, девушек в борделе красивых, польских, а остальные. Они-то от нас ушли офицерами, генералами, кинематографистом с мировым именем, учеными, мостостроителями, скрипачами и так далее. Ничего себе оккупационный режим вообще-то, говорю. И зал аплодирует, она ерзает, понимаете? Вот это мы издали. Мы очень много делали. И постоянно вот эти мировоззренческие вопросы поднимаем. И у нас научный сайт «Перспективы», где уже такой для очень образованных людей. Обычно мы смотрим, посещаемость очень вырастает, когда дипломы защищают, аспирантуры, экзамены. И МИД смотрит, потому что там серьезные статьи с аргументацией от Востока до Запада. Вот вы там тоже, по-моему, печатались у нас, очень благодарны. И газета «Столетие» уже тоже для людей... Ну, вот как ваша аудитория спутниковская, она такая, ну, все-таки достаточно образованная, но не обязательно специально образованная, вот гуманитарная, но интересующаяся, следящая, поэтому есть на что нанизываться. Когда нет критической массы знаний, то даже человек с радостью будет слушать, а у него ничего не останется, потому что некуда прикрепиться это. Вот для таких... Вот, у нас YouTube-канал, мы постоянно вот эти дискуссии, мы участвуем в конференциях, мы в историческом, российском историческом обществе, я в Патриаршем совете по культуре, мы Сербии поддерживаем. Кстати, меня же избрали иностранным членом Сербской академии наук уже, вот как в свое время мой отец был. Это очень так преемственность для меня дорога. Ну и потом я же под бомбой летала через болгарские горы, когда бомбили сербов, они это тоже помнят, вот, и меня как-то и знают, но я там просто, они перевели мои работы, там, и «Россия и русские мировые истории», и «Великие войны 20-го столетия», которые, кстати, на 5 языков европейских, в 3 натовских странах, в 4. Это Сербия такая вот вроде наша, да? А Франция, Чехия, Словакия, Словения, это же все НАТО, и там перевели. Поэтому вот это мы постоянно, это наша борьба. Это наша борьба именно за мировоззрение. Мы стараемся, ну, не лакировать ничего. Вот в истории вообще полна крови и грехов, а человек, он такой. Вот. Но любая история, не только наша и другая. Но Россия раскинулась от Буга до Кихого океана, не уничтожила ни один народ. Они нам, правда, вот как отплатили за то, что им Академию наук там создавали и так далее. Хотя есть там, конечно, до сих пор нам лояльные, не надо будет всех под одну гребенку. А Западная Европа – это кладбище европейских народов. Если в дружине киевского князя Ключевский пишет, до христианства еще был целый интернационал, это я цитирую Ключевского, то в Европе, если что-то завоевывалось, война, треть истреблялась, треть изгонялась, третья принудительно ассимилировалась. Ну, о чем говорить? О какой свободе совести можно говорить на Западе, если, помните, вот вы историки, Аугсбургский религиозный мир, 1555 год, в разгаре религиозных войн, чья страна того и вера, куис регио, эйс религио. Это означает, если ты попал, король католический тебя завоевал, принимай католичество. Если протестантское какое-то государство тебя присоединило, ты меняй свою веру. Это в России, это при том, что, казалось бы, там и опричнина была, и то, и все это считалось бы, ну, абсолютно недопустимым насилием над внутренним миром человека. Никого насильно не христианизировали. Была вот в Казани попытка, но она тут же была осуждена самой церковью, это не приняло масштабы, просто думали как бы. И, кстати, прекрасно вот сейчас там все это существует, и этот Казанский Кремль, где экскурсовод показывает и мечеть, и старую церковь, и покосившуюся эту башню, и как-то спокойно говорят о том, что вот тут мы воевали, а тут нет. Это говорит о самодостаточности зрелых наций, кстати. Там что, тот, кто не самодостаточным, у него вот этот вот жуткий комплекс неполноценности, вот он как бы вот он не, чуть меньше кому-то не казался. И вот это, конечно, мы видим, к сожалению, сейчас вот в этом расколе с малороссами.
Вот в этой связи хотели задать вопрос. Вот и когда мы говорим про историческую фальсификацию, то мы говорим о неправильной трактовке все-таки существовавших, установленных исторических событий между странами, у которых не нужно бороться за понятие национальной истории. А как вы относитесь к тем государствам, которые занимаются исторической мифологизацией? То есть просто выдумывают эту историю с нуля?
Абсолютно. Ну, это вот, конечно, прежде всего прибалты. Уже всех, конечно, обошли вот эти укронацисты. Кстати, в моей той книге, которая вышла большой в 2002 году, просто вот все предсказано, и глава по Украине прямо начинается с слов... Украина, став самостоятельным государством, неизбежно будет в лучшем случае соперничающим, а, скорее всего, враждебным государством. И причина, как я пишу, кроется, как ни парадоксально это может показаться, в исключительной близости этих двух ветвей. Если подтверждать, что у нас общая история, общая вера, практически единые этнические привычки, кухня, мы одинаково ведем себя на свадьбах и похоронах там, и так далее, то тогда нет логики отдельного существования исторически обосновать. А если вам это нужно, вы будете искать, что их всегда были совершенно иные геополитические, культурные и прочие тяготения. Тоже может дойти до абсурда. И, конечно, вот еще. Вот галицийская идеология, которую предупреждал министр Дурново, нашего государя, буквально накануне Первой мировой войны, что в результате войны не будет никаких обретений, разве что можно воспользоваться Галицией, потому что неизбежно, неминуче распадется Австро-Венгрия. Но, говорит, только безумец может хотеть ее присоединить. Кто ее присоединит, потеряет империю. Россия станет малой Россией. Они не делили с православной Малороссией свою судьбу 400 лет. Они сначала католичины, потом униатство, и оно родило политическое украинство. И вот у них они вот разрезают свое естество пополам, одно отринули, и хотят из оставшейся сделать новую идентификацию. А то невозможно отринуть, оно стучится, и поэтому надо его возненавидеть и уничтожить. Это ревность Каина, вернее, к Авелю, всего лишь ревность из греха гордыни. Там ничего они не делили с братом. И вот они думают, если проклятые москали, которых они отделили от себя, хотя это абсурд, не расплодились бы так, от Бога до Тихого океана, с ядерным оружием, промышленность, мы бы могли стать тем, чем стала Россия. А в такой логике только и получается, что надо желать нам моровой язвы, беглейских катаклизмов, ядерных взрывов, уничтожения, потому что иначе не бывает. И, кстати, то, что они так ненавидят, это как раз доказывает, что они сами в душе, пусть не признавая себе, понимают, что мы две части одного целого, иначе бы они так не ненавидели. Потому что, уже всегда говорила, религиозные и гражданские столкновения в одном народе, единоверные, единородные, всегда более жестокие гораздо, отсюда гражданские войны страшные очень, чем войны с чужеземцами. И население, вот я уже упоминала, треть населения Центральной Европы истребили друг друга. И вот сейчас мы это видим. Это тяжелая, тяжелая болезнь национального организма, тяжелое помрачение рассудка. Ну, а Запад тут как тут, конечно, к сожалению. И потеряв уже всякие приличия, дипломатическую этику, такого, конечно, в мое время, хотя была холодная война, и стороны обличали, мы звериный оскал империализма в свои, начинали статья о том, что 20 там какой-то съезд партии дал оценку состоянию, значит, империалистической системы, и тем не менее мы с уважением друг к другу относились. Никто не ассоциировал как с абсолютным злом ни американцев, ни французов, ни немцев, с которыми воевали. Наоборот, мы с ними торговали, и там была огромная часть, которая понимала всю историческую ошибочность, трагическую, вот двух мировых войн, которую, кстати, англосаксы направляли, истощение двух потенциальных главных держав континентальной Евразии. Тогда англосаксам делать нечего там. Вот я эту параллель, кстати, в своей большой книге провела, и она очень... Тогда как-то это было ново достаточно. Да, и даже вот когда ФРГ в лице Вилли Бранта вышла со своей новой восточной политики, я написала вот эту диссертацию кандидатскую, у меня книжка была «США и новая восточная политика ФРГ». Там я породила такую немножко альтернативную от такой магистральной, что вот они все одним миром мазаны, межкапиталистические противоречия, что США, значит, просто вот с удовольствием чуть ли не дадут ядерную бомбу ФРГ и так далее. Я написала, что никогда англосаксы, им нужно было ФРГ как цепной пес, но никогда они не собирались удовлетворять, потому что для англосаксов усиление и превращение Германии в великую центральноевропейскую державу это красная тряпка, как для англосаксов после Бисмарковской империи. Вот. И что Брандт это понял и вышел из этого, уменьшив гораздо необходимость в американской поддержке. И тем самым свой авторитет внутри западного же сообщества гораздо увеличил и вырос. В общем, конечно, преподавание истории нужно начинать тонко. Вот молодежь и старшие школьники. Вот до 12 лет они еще воспринимают так вот хорошо. Если только учитель им не отвратителен, не обидел их чем-нибудь, то они воспринимают. А дальше у них дух противоречия. Вот что-нибудь они такое вот. И поэтому такое вот начетничество, как в советское время, вот это навязшие в зубах вот эти штампы о том, какие мы хорошие, какие все плохие, это не годится. Оно рождает обратное противодействие. Нужно с детского сада. Вот понимаете, в Соединенных Штатах, я же там работала в секретариате ООН почти 8 лет, но как-то пошли на экскурсию, поехали, и в школу нас повели, ну, показали там. Вот там начинается день в школе с подъема американского флага, и кто-то из учеников чуть не со слезами на глазах поет гимн. Ну, это была такая благостная картина. Сейчас мы видим, что там творится. Оказалось, там такие нарывы зрели. Вот. Но у нас в детском саду литература. Вот я помню, в советское время, ну, там много было, конечно, начетничества. И, кстати, очень много ошибочного было. Почему от нас скрывали о ненависти поляков извечной? И наш народ не готов к тому, что сейчас мы видим со стороны Польши. Нас нельзя было прочесть даже в институтских учебниках про бандеровцев. О масштабах и до какого времени это все тянулось там. Так, это какое-то вот, знаете, ну, небольшое такое негативное такое явление, которое быстро было все. А на самом деле, там мне рассказывал один человек, отец которого прошел всю войну израненный, а потом назначен был там руководить еще несколько лет вот в Галиции. Сказал, я готов еще 10 ранений и всю войну пройти, чем в этом осином гнезде, где из каждого очка уличного туалета на тебя автомат, говорит, был там. Вот. Мы этого ничего не знали. Но в детском саду, я помню, у нас все-таки в советское время, вот это после войны, в 20-е годы было дикое извращение тоже. И мы бы войну не выиграли, если бы вовремя не сообразило наше руководство. Мы были, мы знали, кто такой Илья Муромец, Добрыня Никитич, там в форме сказок, вот и все. Вот сейчас мои внуки с удовольствием носят майки, там Ушаков, Федор, там этот Добрыня Никитич, значит, Суворов, Кутузов, какой-то лозунг, Александр Невский, Дмитрий Донской. Они потихонечку это знают. Вот настольные игры, где вот, скажем, сражение на Чудском озере, как вот это все и прочее. То есть это нужно очень тонко исподволь, чтобы просто люди спокойно и уверенно ощущали себя русскими. Они приходилось отстаивать это, потому что тебя унижают. А когда тебя унижают, вообще-то иногда тело издает и некрасивые звуки в ответ. Помните, у нас в 90-е годы были такие фашистские, какие-то мелкие очень, они никогда бы не прижились сами, потому что русский народ – это не тевтоны. Мы всегда простим потом всех. Вот нам сейчас вот победим, начнет Запад ползать-то. Я уверена, что рано или поздно Ялта будет другая. И мы все скажем опять, что кто старое помянет, тому глаз вон. Вот нужно вот это потихонечку все вводить в сознание. Спокойно и уверенно, да. Вообще, нам есть чем гордиться. Вы знаете, что мы построили цивилизацию и промышленность в широтах, где никто этого не делал. Люди не задумываются. Глубина промерзания в Москве официально 1,70 м, чтобы любую сваю забить вообще-то. Песок там и так далее нужно. В глубине континента и больше гораздо. В Канаде только похожие условия, так там нет ничего. Только на побережье, где климат мягкий. Вот по побережью. Всех народов у себя сохранили. Мы вообще никого не насиловали, не обращали свою веру. Мы сохраняем свои ценности, но мы гораздо более открыты миру, чем вот тот хваленый западный, особенно сегодняшнем его исполнении, постулат. Они же насильственно хотят весь мир привести к единому образцу. Ну, это троцкистская идея абсолютно. Большевизм туда переместился. Он затупился о Россию. Традиционализм, он как бы еще даже в позднесоветской уже там такой, знаете, усталый и вялый скепсис идеологии был. И я, кстати, вот в том выступлении, с которого я начала, я сказала, я без сожаления расстаюсь с коммунизмом и обкомами. Эксперимент исчерпал себя. Он перестал быть инструментом развития дальнейшего. Но держава при чем?
Наталья Алексеевна, у вас замечательная семья. Ваш папа Алексей Леонтьевич, академик, специалист по истории международных отношений, выдающийся историк. Скажите, а вот он каким-то образом повлиял на выбор вами вашей профессии?
Да, конечно. Безусловно. Ну, во-первых, до 10 лет мы жили в коммуналке, где было 6 семей на Гоголевском бульваре, дом 29, квартира 28, телефон Г1-66-28. Вот я помню, где я 5 часов в день говорила по-немецки только. На улицах такие группы были из старых интеллигенток, которым детей приводили на 3 часа до обеда и 2 часа, и мы только с ней там посещали дни рождения, елки и прочее. Папе приходили аспиранты, а тогда отношения между учителем и учениками были иными. Их кормили, сажали за стол, заставляли выпить рюмочку, где диссертации обсуждались. И я всегда сидела там. Я с детства вот участвовала во всех вот этих вот, а без конца, у нас несколько раз в день бывали вот эти, кто-то приезжал, его коллеги, а потом уже, когда его ученики стали завкафедрами в других городах, то он звонит, мама, говорит, сегодня к нам будет вот Михаил Иванович Светчев из Хабаровска, заодно Роман Михайлович Бродского из Львова, еще это, давай скорей. Меня скорее посылают в Соколу магазин «Маяк», чтобы я там купила всякой рыбки, тогда еще продавались, вот так делали. Он много не рассказал. Он же был братом врага народа, хотя при этом лауреатом Сталинской премии за первое издание, вот эта знаменитая «История дипломатии», которая очень отличается от всех последующих. Там, знаете, вот титаны, образы настоящей личности, это война, понимаете, она совершенно окрасила вот эту советскую методологию таким национальным духом и консервативным это совершенно было. Он не рассказывал очень многое, хотя кое-что рассказал. Он родился в 1907 году, и когда революция была, ему было 10, а гражданская война 12-14, он в гимназии учился. Бабушка моя, мама его, учительница гимназии, она меня научила читать в возрасте 4,5 лет по старой книжке с ятями, «Живое слово» Ушинского. И когда мне делали фотографию в 4 года, значит, говорит, ну чем вы занимаетесь, чтобы меня развлечь, чтобы я расслабилась? Я говорю, ну мы там читаем. Ну что же вы читаете? Ну, Герцена, Огарёва, Крылова. И я вот это все слушала. А потом, когда вот все это началось, вот это, я была как раз в Нью-Йорке. И приезжала в отпуск, и мы с ним часто вот сидели на даче, никак не могли. С одной стороны, он говорил, неужели я доживу, что, наконец, бульвар князя Мстислава опять станет Чернигове бульваром князя Мстислава, а не какого-то большевика там смотря. А с другой стороны, говорит мне, ой, что-то не туда это все. И последний раз, он умер через год, а я его видела за год, вот я наливаю ему чай, говорю, пап, ну ты сам говорил, что то, что ты пережил в 20-е годы, это... Ну, варварство было просто средневековое, уничтожение все. И он так грустно опустил голову, так очки снял. «Дурочка моя», он так меня ласково называл, «посмотри на них». Те же, что в 17-м государства не будет. Представляете, какая прозорливость. И умер за 2 года до распада СССР. Поэтому он говорил всегда, любовь к своему, не ненависть к иному. Подлинное национальное чувство – это любовь к своему, а не ненависть к иному. Только тот, кто ценит и любит свое наследие, способен с уважением и почитанием относиться к таким же чувствам других. Поэтому вот это вот его такое вот национальное чувство и преданность национальной истории вот было очень такое благородное, но очень четкое, абсолютно. Его считали таким национальным, очень ориентированным. Потому что если бы вы знали, сколько в рамках марксистской единой идеологии, методологии, было группировок, где боролись за каждое слово якобы, где были такие дискуссии, а все это вроде бы выглядело для непосвященного, как будто это все они толдычат в одних и тех же терминах. Ну что вы? Его всегда обвиняли, что вот я за Карла Маркса, Алексей Леонидович за Николая Павловича, потому что папа как-то сказал, что еще когда-нибудь о Николае Первом скажет, что это великий государь, насколько он, потому что вы вот знаете, что он же из давал эти документы дипломатические, МИДовские, и там пометки личные государя на полях всяких там от князя Метерниха, того-сего. И он говорит, это такие мудрейшие, такие умные. И он говорит, для того, чтобы сказать пару раз о России доброе слово, о прошлое историческое, надо сначала обязательно ритуально обличить царизм оскорбительными терминами. Вот это царизм, это же термин Покровского, такого ненавистника. Кстати, его последователи сейчас вот как раз и являются моими оппонентами.
Наталья Алексеевна, знаете, как в известной песне «Я хочу, чтобы эта песня не кончалась», но, к к сожалению, мы вынуждены заканчивать наш эфир. Мы благодарим вас за то, что вы к нам пришли. А радиостанция «Спутник» пользуется случаем, чтобы возобновить всем нашим слушателям, опять же, уверение в своем весьма высоком уважении. Спасибо вам огромное, Наталья Алексеевна.
Спасибо.
Спасибо вам.